Говорит Радио Свобода. Началось рассмотрение иска Алишера Усманова к Алексею Навальному, поданного после публикации Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон».
Ну, судя по тому, как идет процесс, к сожалению, моя догадка в том, что он пройдет так, как и все аналогичные процессы были в Люблинском суде.
Более 15 человек стали жертвами сильнейшего за историю наблюдений урагана в Москве.
Я расцениваю действия властей по предупреждению тяжелых последствий, которые наступили в городе, как абсолютный, тотальный, полный провал.
Почему Владимир Путин не встал на защиту телеканала RT и информационного агентства «Спутник», когда президент Франции Эммануэль Макрон назвал их инструментами влияния?
Путин сознательно подавлял в себе любые эмоции.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 30 мая. Итак, в Москве сегодня началось рассмотрение иска бизнесмена Алишера Усманова к основателю Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционному политику Алексею Навальному, о защите чести и достоинства. Усманов подал в суд на Навального в связи с публикацией ФБК, в которой бизнесмен обвиняется в даче взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Сам Усманов на слушание в суд не явился. В зале суда сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она на линии телефонной связи с нашей студией. Наталья, расскажите чуть подробнее, в чем состоит суть претензий Алишера Усманова к Алексею Навальному и как проходило сегодняшнее заседание.
Суть претензий Алишера Усманова, как он еще отметил в апреле, когда подавал этот иск, в том, что Навальный, по его мнению, распространяет порочащую информацию, он врет и дезинформирует общество. Так считает Алишер Усманов. Речь идет в его иске о десятке публикаций, в которых он упоминается. Это и фильм «Он вам не Димон», который представил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем рассказывается, что Усманов давал взятку в виде дома на Рублевском шоссе сокурснику премьер-министра России Дмитрию Медведеву. И этот дом используется Медведевым, так утверждалось в фильме «Фонда борьбы с коррупцией». Также в иске речь идет о претензиях Алишера Усманова к публикациям Навального о том, как Усманов платит налоги. Навальный считает, что он платит недостаточно в России. Кроме этого, претензии вызвали слова Навального о преступном прошлом Алишера Усманова. В частности, в одной из своих программ «Навальный лайф» Навальный заявил, что Усманов отсидел срок, цитирую, то ли за изнасилование, то ли за мошенничество. Усманов потребовал опровержения этой информации. Также речь шла о том, что Навальный заявлял, что Усманов пытался повлиять на редакционную политику принадлежащих ему изданий, в частности «Коммерсант», и увольнял оттуда главного редактора Максима Ковальского. И все это сегодня было зачитано в суде. Заседание длилось практически весь день. В своем иске Алишер Усманов не просит никаких денежных компенсаций, не выдвигает финансовые требования. Он просит только опровергнуть все эти публикации, все эти сведения и просит удалить эти материалы из сети, что, соответственно, повлечет за собой удаление, например, фильма «Он вам не Димон», который, как заметил Алексей Навальный, сейчас смотрел уже более 20 миллионов человек на YouTube. Сторона Алексея Навального сегодня весь день также заявляла ходатайство. По словам юристов, они заявили больше 20 ходатайств, в частности, в качестве свидетелей премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Игоря Шувалова, также других людей, которые, по мнению Навального и его защитников, имеют отношение к Алишеру Усманову. Хотели также вызвать людей, которые могли бы высказаться о судимости Алишера Усманова. Однако суд все эти ходатайства отклонил. Вот, как сказали юристы, все, что надо знать о сегодняшнем заседании, это то, что защита Алексея Навального заявила больше 20 ходатайств, 22 или 23, и суд удовлетворил только одно из них. Завтра заседание продолжится. Как ожидается, состоятся прения сторон, в котором участники выскажут свое отношение к этому иску. Представители Алишера Усманова, его самого не было сегодня на заседании, были его адвокаты. В частности, заявили, что, например, претензии по поводу дачи взятки они не признают, хотя они признают тот факт, что дом на Рублевском шоссе был действительно подарен Алишером Усмановым. Они не расценивают это как взятка. Сегодня процесс проходил так, что создавалось ощущение, что судья хочет завершить все разбирательство по иску. Сегодня были только короткие перерывы по 10-15 минут и несколько просьб как стороны Алексея Навального, так и стороны Алишера Усманова о переносе заседания. Судья долгое время игнорировала, она отказывала в этих ходатайствах. Однако вот сейчас рабочий день закончился в суде, и продолжение разбирательства будет завтра.
Какие-то комментарии представители сторон давали после судебного заседания?
Ну вот, как я уже сказала, небольшой комментарий дали представители Алексея Навального, он сам. Они сказали только буквально пару слов о том, что весь сегодняшний процесс иллюстрирует вот это вот решение суда удовлетворить только одно ходатайство из 23, и Алексей Навальный в течение всего процесса регулярно заявлял возражения на действия судьи, говоря о том, что этот процесс не состязательный, нарушены его права на защиту, на возможность нормально предоставлять доказательства, доказывать свою позицию. И сторона Алишера Усманова, адвокат Генрик Падва, дал небольшой комментарий. Его спрашивали о том, чего ждать от завтрашнего решения, чего он ждет. Он ответил очень туманно, сказал, что пока не может загадывать. Однако Алексей Навальный отмечал, что судья очень явно играл на стороне Алишера Усманова. И, может быть, даже так явно, что сторона олигарха выглядела немножко удивленной. Это слова Алексея Навального.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джампаладова. Она рассказывала о судебном заседании по иску бизнесмена Алишера Усманова к основателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Вы слушаете «Радио Свобода». По меньшей мере 16 человек погибли в понедельник в результате урагана в Москве. Более 100 пострадавших остаются в больницах, в том числе более 20 детей. Состояние 8 раненых оценивается как тяжелое. Московские власти обещают выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей. Ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет. Большинство жителей столицы не получили предупреждений от Министерства по чрезвычайным ситуациям о резком ухудшении погоды в регионе и связанных с этим рисках. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Экономический ущерб от урагана пока не подсчитан, но уже ясно, что он значительный. По данным МЧС, в Центральной России ураган обесточил более 300 населенных пунктов, почти 17 тысяч жилых домов, в которых живут более 40 тысяч человек, и почти 1500 дачных домов. Рухнули больше 6500 деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий. Причинен ущерб более 2000 автомобилей и пассажирским автобусам. Руководитель пресс-службы МЧС России Александр Вагутович заявил, что информирование населения было достаточным. Было организовано СМС-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо СМС, информация давалась в СМИ. У нас есть и другие средства информирования. Мы всегда говорим, что не надо стоять под деревьями, под металлическими конструкциями. По радио и по телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности, сказал Вагутович российским СМИ. О причинах урагана в Москве и Подмосковье «Радио Свобода» рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
После прохождения ночью, вчерашней ночью теплого фронта, в Москве наблюдалась очень высокая температура, 25-27 градусов, а затем, вот вслед за этим теплым фронтом, с северо-запада перемещался холодный фронт, хорошо выраженный холодный фронт. И вот по клину холодного воздуха быстро вот поднимался вверх теплый, насыщенный влагой вот воздух, вот с такими температурами 25 градусов, он поднимался очень быстро, высота облаков достигала 10, даже 12 километров. Условия для гроз, шквалистых усилений ветра, и в результате сформировалась вот целая серия шквалов. Что такое шквал? Это движущиеся параллельно земной поверхности мощные вот такие воздушные потоки. Они усиливают, они имеют непостоянную скорость, они вот пульсируют. И вот пульсация достигала 22-23, вот в некоторых, в отдельных районах даже зафиксированы 27-28 метров в секунду. Это, конечно же, просто критическая скорость ветра, поскольку при ней, вот при такой, при таких пульсациях деревья валятся. И самая главная вот беда, которая вчера произошла, она действительно связана с разрушением, ну, прежде всего, с тем, что вот деревья падали на автомобиле, вот на реке, и конструкции, да, которые имеют большую парусность.
А насколько вот такие стихийные бедствия вообще характерны для Москвы и области
Московской? Они, конечно же, не характерны. Ну, во-первых, последний раз вот подобное явление наблюдались, ну, в июне, вот в 98-м году. Собственно говоря, в прошлом году тоже наблюдались вот в конце июня такие вот шквалистые явления. Но для конца мая это совершенно не характерно. Это впервые наблюдается вот в конце весны. Такое явление связано, повторяю, это с тем, что Москва находилась в теплом секторе после прохождения теплого фронта, очень теплая воздушная масса, насыщенная влагой, и все условия для грозы и усиления ветра, вот они создавались. Но, в прогнозе было указано, 17-22 метра в секунду. Но очень важно еще отметить, знаете, что эти шквалы, они имеют вот не вертикальную структуру, как смерч, нет, вот горизонтальную, и просто невозможно указать точно локализацию. Их всего было там несколько десятков, 30 этих шквалов. А характерный размер их, ну, около там, чаще всего они вот до километра, 800-900 метров. Ну, в отдельных случаях там 2000 метров. И вот этот шквал несется, а вот через там 3 километра скорость ветра 15 метров в секунду, 16. Хотя для московских деревьев, конечно же, и такая скорость ветра, она является критичной.
За сколько синоптики, в принципе, могут спрогнозировать вот появление такого, такой стихийной бедствия? И что ждет нас нынешним летом? Будет ли что-то подобное летом?
Ну, давайте насчет лета, значит, ничего подобного. Значит, все вот опасные явления можно прогнозировать, ну, в лучшем случае, там, за одни-двое суток, иногда за несколько часов, иногда даже за несколько десятков минут. Но погода ожидается неоднородная. Вот, да, о приближении опасных явлений, конечно же, мы как бы будем прогнозировать и оповещать, ну, с упреждением разумным, там, вот за сутки, иногда за несколько часов. Ну, вот, значит, это, да, предупреждение о том, что такая скорость будет 17-22 метра в секунду, она была, такой прогноз был выпущен в воскресенье, ну, а затем уже вот наши коллеги вот из московского прогностического подразделения Росгидромета за несколько часов выпустили предупреждение о шквалистых усилениях, они в 12:30 выпустили, а шквалы начались примерно через 2 часа. Но тут нужно иметь в виду, что это действительно вот проблема. Середина дня, на улицах много людей, да, едут машины. Вот как, это, знаете, это огромное, просто несчастье вот такое, да. Хотя предупреждение выпущено, а вот что сделаешь.
Это был директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Гражданский активист Петр Шкуматов считает, что ни синоптики, ни МЧС не справились со своими обязанностями по предупреждению людей о надвигающемся стихийном бедствии.
Я расцениваю действия властей по предупреждению тяжелых последствий, которые наступили в городе, как абсолютный, тотальный, полный провал. Ни МЧС, ни городские власти не удосужились оповестить граждан о том, что в городе будет природная катастрофа. В результате люди просто не знали, что происходит, несмотря на то, что ураган уже вовсю бушевал в районах Московской области. То есть банально, даже если вы не можете, у вас все уже деградировало, не можете предсказать погоду хотя бы на несколько часов вперед, то когда уже по факту ураган состоялся в районах Московской области, ну, можно хотя бы оповестить людей об этом. Но нет. И никто смс-ки не получал, никакие не получал. Но самое неприятное то, что даже если бы они их отправили, они выражаются каким-то эзоповым языком. Оранжевый или фиолетово-оранжевый в крапинку уровень опасности. Кто это вообще сочиняет? Никто это не понимает. Порывы ветра 20-25 метров в секунду. Что это скажет обычному человеку?
Что должно было быть в этой предупреждающей рассылке, как вам кажется? Вот какая информация?
В этой рассылке должна была быть информация. Ураган с там 15 там, до 16 часов. Берегитесь. не выходите на улицу, переждите в помещениях, переставьте машины из-под деревьев и дорожных знаков. Все, вот что должно было там быть. На самом деле, вся вот эта история с МЧС, она показывает, что вся эта служба, ну или хотя бы часть ее, которая отвечает за информирование населения и предупреждение последствий, она деградировала. Очевидно, что их всех там надо разогнать. Ну, не весь МЧС, но хотя бы тех людей, которые отвечают вот за предупреждение техногенных и природных катастроф. Они ничего там не делают, получается. И еще огрызаются, оскорбляют людей, говоря о том, что ничего нам не должны. А кто нам что-то должен тогда? Мы что, только налоги должны платить? Только бабки отстегивать за каждый чих? А они там что, будут сидеть, ездить на своих крузаках, на свои дачи? Кстати, откуда у них ленд-крузеры у всех? У этих замечательных спасателей, у которых даже в трудовой книжке про спасателя ничего нету. И будут вот так вот, так сказать, почивать на лаврах и говорить о том, что они нам ничего не должны? Слушайте, ну это какой-то уже просто, я бы назвал это деграданс. Это полная деградация, системная деградация и уголовная статья, вообще халатность.
Как вам кажется, будет ли проведено какое-то официальное расследование? Или 16 погибших — это не повод искать виновных?
Ну, насколько мы знаем из заявления вот этих вот ребят из МЧС, мы предупреждали о том, что они погибли или там оказались ранены, так это сами виноваты. Сами дураки. Телевизора, что ли, не смотрят? Ну, по телевизору оповещали, сказали они. Ну, отлично. Но при таком раскладе, конечно, все, кто погиб, это сами дураки, сами виноваты. Надо смотреть телевизор, да, читать «Бегущую строку». На улице. Ну, то есть все должны идти по улице и смотреть телевизор. С собой таскать этот зомбоящик и, так сказать, смотреть на все эти предупреждения. Круглосуточно при передвижении человек должен смотреть телевизор.
Ну вот синоптики говорят, что это крайне такое редкое явление для Москвы и регионов, там столкновение теплого воздуха и холодного, и что это бывает очень редко.
Ураганы в Москве начались с 1998 года. Uh-huh. До этого ураган в городе являлся экстраординарным явлением. Всего два урагана было за 100 лет. С 98 года каждый год ломает деревья. Я помню это и в прошлом году, и в позапрошлом году, и на мою машину тоже падало дерево. Это было в 2013 году. Поэтому говорить о том, что ураганы в Москве — это что-то такое необычное после 98 года, это вранье. Это просто наглое вранье. Цинично. Просто у синоптиков тоже там, видимо, все разворовано. Все уехали. Все это деградировало, и они поэтому не могут предсказывать вот эти вот природные явления. А поскольку они не могут предсказывать, ну, естественно, они говорят: ой, вы знаете, что это такое? Наверное, это боженька на нас кару какую-то наслал. Вот это уровень современной российской метеонауки. Конечно же, вся эта история, она является четким, абсолютным, стопроцентным индикатором деградации как минимум двух служб. Первое – это служба прогноза погоды, которую можно вообще просто разогнать, и все. А второе – это служба оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях в МЧС. Их тоже надо уже разогнать вот абсолютно точно. Просто потому, что они показали полную свою профессиональную некомпетентность. Но я боюсь, что это всего лишь такие индикаторы общего системного кризиса в нашей стране, когда люди, чиновники, не хотят ничего делать, не считают себя никому ни в чем не обязанными, а хотят только бабки, бабки, больше бабок.
Это был гражданский активист Петр Шкуматов. В понедельник, 28 мая, после урагана несколько поваленных сосен заблокировали выезд представительским автомобилем с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева. Также повреждения получил Сенатский дворец в Кремле, который служит рабочей резиденцией президента Владимира Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Вернемся к еще одному вчерашнему событию – визиту Владимира Путина во Францию. Самым ярким моментом совместной пресс-конференции в Версале президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина стал ответ Макрона на вопрос, почему некоторые российские журналисты не имели доступа к его предвыборному штабу во время президентской избирательной кампании этой весной. Глава французского государства сказал, что поддерживает прекрасные отношения с иностранными журналистами, но при том условии, что они являются именно журналистами. Он обвинил российские СМИ, RT и агентство «Спутник» в том, что они распространяли о нем и его президентской кампании лживую информацию и действовали как средство влияния и пропаганды, а не как журналистские организации. Эту тему мы обсуждаем с экспертом фонда «Карнеги» Андреем Колесниковым. Давайте прежде всего поговорим об ответе Макрона на вопрос о недопуске российских журналистов в его предвыборный штаб. Как вы считаете, вообще вот эта резкость Макрона, она была уже запланированной или это был искренний эмоциональный ответ на вопрос российской журналистки?
Вы знаете, я думаю, что это некоторая смесь и того, и другого, потому что, понимаем, в манере Макрона есть вот эта вот прямота, свойственная, возможно, ему как бывшему инвестиционному банкиру. У них есть такое свойство решать вопросы предельно откровенно и честно, потому что иначе сделки не будет. В этом есть его стиль, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что здесь есть часть плана быть предельно откровенным с Путиным. Собственно, Макрон об этом и говорил перед тем самим, что диалог будет требовательным. Это и есть, собственно, часть требовательного диалога. Ну и потом, вообще говоря, конечно, то, как его, говоря грубо, мочило российские прокремлевские медиа, в том числе вещающие за рубеж, это, конечно, довольно сильное впечатление должно производить на того, кто является жертвой этих атак. Поэтому, собственно, ему не нужно было здесь соблюдать какой-то, так сказать, политес. Но и, в принципе, это несоблюдение, конечно, было отчасти плановым.
Ну, а как вы считаете, журналистка, которая задавала вопрос, я понимаю, что мы можем только предполагать, она просчитывала подобную реакцию Макрона?
Я думаю, что эта журналистка выполняла указания своего руководства, и вопрос был, естественно, сформулирован заранее. Мы прекрасно знаем работу редакции, в этом нет ничего ненормального. Она лишь как бы транслятор, который на самом деле в данном случае не важен был ответ Макрона, а важно было то, что это было сказано при Путине, что вот эта вот контора, которую она представляла, да, она выполнила свой, значит, пропагандистский долг и на глазах у главного патрона как бы продемонстрировала, как этот долг выполняется. Все. А что там ответит Макрон, это уже сильно второстепенно в данном случае.
Ну, вот этот самый патрон промолчал, и это, по-моему, наиболее примечательное вот в этом обмене мнениями. Путин не вступился за российские средства массовой информации, то есть очень у многих сложилось впечатление, что он пропустил удар. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Вот пропуски таких ударов, я думаю, были действительно планом. Планом российской стороны, чей интерес в данном случае был в том, ухудшать отношения в момент, собственно, их формирования. И Путин сознательно абсолютно, на мой взгляд, взял на себя роль не ведущего, а ведомого. Макрон говорил больше, Макрон говорил содержательней. А Путин сознательно подавлял в себе любые эмоции и позволил себе тень эмоций лишь один раз, когда он сказал о том, что ему непонятна степень самостоятельности Франции в решении оперативных вопросов в Сирии. Всего того, что она находится в коалиции, возглавляемой США, и тем самым намекнул на как бы ограниченный суверенитет Франции, что не очень точно с точки зрения анализа на самом деле было, но в конце концов президент имеет право высказывать свою точку зрения. Но это был единственный укол, который даже, по-моему, Макрон и не заметил толком. И мне кажется, это было сознательно, и здесь нельзя говорить о том, что Путин проиграл в риторической дуэли, он заранее взял такую роль, чтобы быть вторым в этом тандеме, повторюсь, именно ради того, чтобы не испортить отношения в самом начале.
Но все-таки, по-моему, вы согласны с тем, что его позиция выглядела, по крайней мере, опять же, со стороны проигрышной. Означает ли он, что он готовит какой-то ответный удар, или мы имеем дело с тем, что Путин впервые, в общем-то, в открытую пошел на какие-то уступки и, в общем, готов принять навязываемые ему правила игры?
Пока это, и если даже это уступки, то они носят риторический и такой эмоциональный характер, содержательный. Да, в этой встрече было содержание, но прежде всего это формат рукопожатия и установления отношений, хотя он не скрывал, что ему не нужна никакая там личная химия с Путиным, ему нужно решение вопросов, ровно так себя он и вел. Вероятно, в российской дипломатии, российскому президенту сейчас нужна некоторая такая пауза, чтобы осмотреться, немножко поменять тактику после того, как проиграла Ле Пен, после того, как правые радикалы не слишком успешно выступили в Нидерландах и предсказуемо не слишком успешно выступили в Германии. Другая ситуация, раскол Европы не произошло, не удается Европе навязывать свои правила. С Трампом отношения не сформированы, с Терезой Мэй, в общем, никто и не пытался их формировать. Соответственно, Европе сейчас нужен более-менее спокойный Путин. И Путину, в общем, нужна такая спокойная Европа, чтобы немножко произвести перегруппировку сил, тем более в предвыборную кампанию, и чуть-чуть подуспокоиться. Да? Не воевать сейчас столь откровенно на там, пропагандистских полях, не дай бог, на каких-то еще полях. Вот за этим видится такая логика. Тем более, что до этого Путин встречался с Меркель, а Лавров встречался с Могерини. Получается, что, в общем, есть вот признаки такой небольшой паузы. Ни в коем случае, я считаю, это не потепление отношений, не детант никакой. Это пауза для обеих сторон. И Макрон в данном случае выступает даже не как носитель вот, двусторонних российско-французских отношений. Он выступает с позиции Европы. Потому что для Европы сейчас Россия носит раздражающий, но второстепенный характер, потому что Европе нужно сейчас перезапускать саму себя, фактически формировать основу проекта «Европа 2.0». И Макрон здесь на новенького, и он показывает себя как основной мотор вот такого перезапуска европейского проекта.
Ну, тогда получается, что в тактическом отношении обе стороны достигли того, чего они хотели вот в ходе этой встречи. Правильно ли я вас понял?
Думаю, что да. Макрон, на мой взгляд, был очень успешен и во время G7, и во время других, там, и в том числе двусторонних встреч, и на саммите НАТО. И вот теперь вот он очень успешно как бы выступил в тандеме с Путиным. Ну и Путин решил те задачи, которые он решил. Он съездил во Францию, он встретился с новой фигурой, которая ему еще не наскучила, и, значит, на которую ему интересно было посмотреть с точки зрения того, возможно, нужно ли с ним какое-то, так сказать, выстраивание отношений. Поляна как бы вот помечена. В общем, можно двигаться или не двигаться дальше. Ну, хорошо, что это произошло все в спокойной тональности. Там убытки или выигрыши зафиксированы вот в этой позиции.
Это был эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. К визиту Владимира Путина во Францию мы еще вернемся в нашей программе, ну а сейчас коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Багдаде жертвами двух взрывов стали 27 человек, ранения получили более 100. Ответственность за взрыв в кафе, произошедший вскоре после полуночи, и гибель 16 человек взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России. Второй взрыв произошел несколькими часами позже, были убиты 7 человек, ранены десятки. Ответственность за второй взрыв пока никто на себя не взял. Несколько дней назад начался исламский священный месяц Рамадан, когда иракцы проводят много времени в общении друг с другом, занимаются покупками. Джихадисты, считающие мусульман шиитов иноверцами, нередко устраивают на них нападения. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушение прав во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда. С заявлениями в Страсбургский суд обратились несколько жителей Петербурга, в том числе депутаты от партии «Справедливая Россия», Россия и наблюдатели на выборах. Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, а их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов. По мнению заявителей, были нарушены их права на свободные выборы и эффективную правовую защиту. Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел незаконным отказ в полноценном рассмотрении жалоб истцов. Французская актриса Изабель Юпер выступила в защиту художественного руководителя Московского театра «Гоголь-центр» российского режиссера Кирилла Серебренникова, у которого был проведен обыск по делу о хищениях. Выступая в понедельник вечером в Париже, после вручения ей премии «Мольер» за высшие достижения в театральном искусстве, Юпер, обращаясь к президенту России, сказала: «Господин Путин, оставьте его в покое. Лучше сходите на его спектакли». Ранее в поддержку Серебренникова выступили другие деятели французской культуры. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим тему визита Владимира Путина во Францию. Проблема конфликта на Украине была одной из основных обсуждавшихся во время встречи Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а в преддверии визита Путина в Париж родственники украинских заключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, направили обращение к Макрону. В нем содержалась просьба потребовать от российского руководителя немедленного освобождения украинских пленников. Кроме того, супруга украинского журналиста Романа Сущенко Анжелика написала отдельное обращение к первой леди Франции Брижит Тронье с просьбой помочь в освобождении мужа. Роман Сущенко, журналист агентства «Укринформ», работал во Франции, и прошлой осенью он был арестован в России. То, что вопрос его подзащитного обсуждается на высшем уровне, подтвердил и адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин. С ним побеседовала Елена Поляковская.
Роман Владимирович Сущенко пребывает в СИЗО номер 2 ФКУ ВСИН России, это знаменитая тюрьма Лефортово. Продолжается предварительное следствие. Как вы знаете, арест ему продлен до 30 июня. Вот буквально за неделю до этого наверняка будет от следствия новое ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Ну, наверное, месяца на три, я думаю, не меньше. Ну, в ходе дела мы пока знакомимся с экспертизами. Их немного, буквально несколько штук. Осталось еще две, как говорит следователь. Так это или нет, мы убедимся только после того, как следственные действия будут проведены. В остальном ничего не изменилось. Роман Сущенко не признает вину, не давал показаний. Мы ждем, когда вопрос его будет обсужден на политическом уровне.
А на политическом уровне имеется в виду между президентами Украины и России или президентами Франции и России? Потому что сейчас родственники некоторых украинских узников написали письмо Эммануэлю Макрону.
Ну, во-первых, президенты Украины и России уже этот вопрос обсуждали, о чем заявлял, собственно говоря, президент Украины Порошенко. Это были его публичные по этому поводу заявления. Ну, а учитывая, что пресс-секретарь Путина не раз уже комментировал дело Сущенко и письма, обращенные к нему от имени его 9-летнего сына и по другим поводам, почему именно Сущенко? Дело в том, что в отличие от других украинских политзаключенных, именно Роман Сущенко является украинским журналистом, корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже. Он 6 лет там работал и был арестован в Москве после своей краткосрочной поездки туда 30 сентября 2016 года. Ровно поэтому судьба Романа Сущенко, она в этом смысле, конечно, в фокусе должна находиться внимание между двумя президентами Путиным и Макроном. Но это логично, понимаете? Я допускаю, что, конечно, это может происходить обсуждение в контексте и других проблем, других украинских политзаключенных. Но в данном случае есть именно это обстоятельство, что Роман жил в Париже 6 лет и, собственно, был аккредитован при Министерстве иностранных дел Франции. И Роман, кстати сказать, тоже написал письмо Макрону. Оно точно абсолютно до него дошло. Ну, во всяком случае, до его канцелярии. Я передал его лично в посольство Франции в Москве первому политическому секретарю. И мне подтвердили, что оно было отправлено. Равно также супруга Романа обратилась к супруге Макрона Брижит Тронье с той же просьбой, чтобы содействовать, собственно, возвращению Романа домой.
Скажите, пожалуйста, Марк Захарович, вот здесь, в Москве, кто-то может его посещать, кто-то видится с ним, близкие?
Романа может посещать консул, он 2 раза в месяц это делает, в соответствии с уголовным процессуальным законодательством. И однажды его 1 раз посещала супруга, о чем договорились Путин и Порошенко по телефонной беседе. И после этого она, напомню, в марте месяце посещала его однократно, 2,5 часа с ним беседовала в тюрьме Лефортово через стекло. Больше его никто, кроме вот меня, консула Прискаленко, и его однократного посещения супругой, никто его не посещает, никто с ним не встречается.
Как зовут супругу?
Анжелика Сущенко.
Анжелика Сущенко. А она живет постоянно сейчас во Франции или в Украине?
Нет, нет. Она уже давно живет в Киеве. Она уехала практически сразу, в ноябре прошлого года. Как только мужа арестовали в Москве, так она вынуждена была покинуть вместе с сыном, с маленьким 9-летним, Францию, и теперь живет в Киеве.
Я слышала, что Анжелика и сын собираются проводить какую-то акцию. Что это за акция? Не могли бы вы рассказать?
Нет, акция уже идет. Это все-таки флешмоб. Потому что, ну, проводить какую-то масштабную акцию совершенно нет таких невозможностей, нет такой степени поддержки, чтобы строить что-то масштабное. А сейчас, насколько я понимаю, перед Версалем идет какая-то акция проукраинская, и, возможно, там также висят плакаты, там держат плакаты с хэштегом «Free Сущенко», который сейчас вирусно распространяется через сеть интернет, ну, там, в социальных аккаунтах, Twitter и Facebook в основном. Эта акция идет, да. Ну, фотографируются те, кто поддерживает требования освобождения Романа Сущенко с этими плакатами. Так что достаточно стандартная для таких сетевых инициатив акция. Вот она сейчас проходит. Прогнозы в таких делах, политических делах, есть неблагодарные. Это же не от адвоката зависит, когда его отпустят. Совсем нет. Это зависит от ряда, комплекса обстоятельств, причем в основном политических, которые должны сложиться благоприятно. Иначе бы все украинские политзаключенные могли рассчитывать на точные даты их возвращения домой. Вообще такие истории, они зависят от, в основном, конечно, уровня принятия решений по такого рода делам. Чем выше этот уровень, тем быстрее будет достигнут результат. Я надеюсь, что у Романа Сущенко очень хорошие перспективы именно в силу этих причин. Этот вопрос обсуждается на уровне глав государства, и только там он может решиться. Я надеюсь, что это произойдет в обозримое время.
Это был адвокат, содержащегося в заключении в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин. Вопросы ему задавала Елена Поляковская. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном неожиданно заявил, что российско-французские отношения начались еще в XI веке. С поездки царя Петра во Франции не началась история русско-французских отношений. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции, сказал Путин. Младшая дочь нашего любимого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и сделала существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании, добавил президент России. Насколько корректно с точки зрения исторической науки высказался Путин? Мой собеседник – историк и политолог, специалист по истории стран Европы Ярослав Шимов. Ярослав, итак, на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном Владимир Путин неожиданно заговорил об историческом персонаже. Он упомянул дочь Ярослава Мудрого Анну, которую назвал, ну, фактически русской и французской королевой, правившей в XI веке. Я понимаю, что в России наверняка кто-то вспомнит фильм «Ярославна, королева Франции». Был такой фильм, и, может быть, мало кто и задумывался над корректностью слов Владимира Путина с точки зрения исторической науки. Давайте все-таки поговорим, действительно ли существовала русская королева Франции в XI веке?
Ну, существовала конкретная женщина Анна Ярославна, дочь киевского великого князя Ярослава Мудрого. Это да. Она жила в XI веке, точный год ее рождения, как и точный год ее смерти, неизвестен. О ней вообще известно довольно мало, честно говоря. Известен факт того, что отец выдал ее замуж за французского короля Генриха I. Известен факт того, что она родила этому королю, если я не ошибаюсь, 4 детей, старший из которых Филипп стал потом тоже, в свою очередь, королем Франции. Кстати, занятный факт, что имя Филипп, которое Запад тогда вообще не знал до тех пор, как раз с этих времен как бы укоренилось во Франции и вообще в западных странах и стало довольно распространенным и по сей день. Известен также факт того, что после смерти своего мужа она довольно скандально вышла замуж второй раз за графа Рауля де Крепи, который не развелся официально еще на тот момент со своей первой женой. В общем, вот такие отрывочные сведения. Есть один документ, на котором вроде бы есть ее подпись. Вроде бы она была грамотной, что для женщины, даже знатной по тем временам, в общем, нечастый случай. Вроде бы владела несколькими языками, но все это опутано туманом. XI век, понимаете? Если говорить о том, русская она или не русская, ну, в хрониках, которые на латыни тогда писались, о ней упоминается как об Анне, дочери короля рутенов. Вот это рутенорум, рутенес, это то слово, которое относилось к обитателям тогдашней Руси. Ну, поскольку невозможно говорить о современных народах и нациях применительно к XI веку, и о французском народе тоже, кстати, то это все чисто такие умозрительные привязки. Вообще вопрос о том, насколько прямое наследование, так сказать, между Киевской Русью, Русью Московской и произросшей из нее Российской империей, которая потом в результате исторических катаклизмов трансформировалась в Советский Союз, и на его обломках возникла уже нынешняя Российская Федерация. Вот эта генеалогия, ну, она сложная, она далеко не во всем очевидная, и я бы говорил, применительно к вот этой конкретной женщине, жившей в XI веке, корректно говорил как о дочери великого князя Киевского. Этого вполне достаточно, если рассуждать вот строго корректно.
Да, ну еще обрисовывая рамки, значит, Ярослав Мудрый, киевский князь, Москвы еще не существовало, насколько я понимаю.
Да, век спустя ее, по такой наиболее распространенной версии, ее основал Юрий Долгорукий.
Ну и, разумеется, Франция не существовала в тех границах, в которых она существует сейчас. Вы можете хотя бы приблизительно, я понимаю, у нас радио, беседа, все-таки нарисовать, какой процент, может быть, какой участок нынешней Франции занимали те владения, которыми правил Генрих I, когда он женился на Анне?
Знаете, это очень непросто по одной простой причине. Общество феодальное, тогдашнее средневековое общество Западной Европы было устроено с точки зрения вот, так сказать, членения своего административно-государственного довольно сложно, даже очень сложно для нас, привыкших к таким простым пространствам национальных государств. Дело в том, что формально вассалами французского короля из династии Капетингов, которым принадлежал Генрих, было большое количество разных вельмож, графов, герцогов и так далее и тому подобное. Но это этот вассалитет, он был отношениями такими, которые, в общем, были достаточно, ну, гибкими и во многом формальными. И очень большая часть его вассалов, герцоги аквитанские, граф Валуа и так далее и тому подобное, они на самом деле контролировали гораздо большую территорию, чем непосредственно король, и обладали гораздо большим могуществом, могли выставить большее количество рыцарей, собирали со своих земель гораздо большее количество налогов. Реально Генрих был королем Парижа и его окрестностей. По большому счету, если бы Франция вот была в границах тогдашнего королевского домена, то есть земель, непосредственно подчинявшихся королю, но она бы была размером, наверное, меньше Бельгии, или примерно вот так с Бельгией. То есть совсем небольшая территория в провинции французской Иль-де-Франс. То есть вот Париж и его окрестности. Вот и все. А остальное, чем занимался король, он непрерывно выстраивал отношения со своими вассалами, верными, неверными, бунтующими, так сказать, встающими на сторону его противников, там, германского императора, кого угодно еще. Это была очень сложная, очень такая, в каком-то смысле, изматывающая борьба, которая длилась, на самом деле, века. До того момента, пока французской короне подчинилась большая часть той территории, которую мы знаем под именем Франции сейчас, прошло еще несколько столетий, очень бурных столетий.
Возвращаясь к Анне, известно ли что-то еще о ее деятельности? Сохранились ли какие-то, может быть, летописи? Может быть, чем-то она запомнилась, пусть даже, может быть, это не подтверждено историками с достаточной очевидностью?
Ну вот я уже сказал о такой достаточно скандальной истории ее второго брака. Она одно время была из-за этого отлучена от двора своего сына, который еще тогда был маленьким. Ну и характерно, что когда муж умер, Генрих умер, Анна не стала регеншей, хотя это случалось. Королевы формально, королевы матери становились регеншами, правительницами при маленьких своих сыновьях. А регентом стал другой вельможа. Историки предполагают, что это обусловлено тем, что у Генриха были не очень хорошие отношения с женой. Но здесь, опять же, ничего четко неизвестно. Известно, что потом она помирилась с сыном, с Филиппом, уже была при дворе, опять при дворе королевском. Несколько раз упоминается в летописях как мать короля. Она жила, на самом деле, не очень долго. Там есть сомнения относительно как года ее рождения, так и года смерти, но примерно по разным прикидкам она прожила где-то между 45 и 50 годами. Ну, по тем временам, кстати, это не так уж и малый срок, но для наших времен это, конечно, не очень длинная жизнь. Есть даже какое-то такое смутное упоминание в одной из летописей, что она якобы вернулась в конце жизни на родину, обратно в Киев, но больше об этом никто не упоминает, и поскольку могила Анны не сохранилась, то ее смерть тоже покрыта мраком. Это средневековая, очень давняя история. Там даже о людях вот такого высокого положения, об очень многих, известно только отрывочные сведения. И вот Анна Ярославна, она как бы вот выступает такой вспышкой из этой мглы истории, потому что это действительно необычная судьба. Потому что, ну, Киевская Русь, она была достаточно серьезным, достаточно на тот момент при Ярославе Мудром могущественным государством, но она больше укрепляла связи со своими непосредственными соседями, этими, там, с Польшей, с Венгрией, с Византией. А Франция на тот момент, ну, это край света, это очень далеко. И точно так же и Русь для тогдашних подданных французского короля, это тоже край света. Вот вот из-за этой необычности судьбы об Анне Ярославне и помнят.
Ну и последний вопрос к вам скорее как к политологу, нежели как к историку. Известно, что вот этот сам приезд Владимира Путина во Францию формально был приурочен к 300-летию установления отношений между Францией. Это 300 лет назад Петр Великий посетил Францию. Насколько я знаю, он прожил тогда там несколько месяцев. Действительно, видимо, этот визит способствовал укреплению этих связей. А Петр Великий сам по себе очень символичная фигура, и, в общем, он, так сказать, символ в том числе и мощного толчка в развитии Российской империи. На ваш взгляд, зачем вообще Владимиру Путину в ходе этой поездки потребовалось вообще говорить о том, что эти самые отношения между Францией и Россией зародились аж в XI веке, и, в общем-то, при этом опираться не на самые, так сказать, доказанные факты и не слишком понятные персонажи?
Ну, это такая традиция, идущая, на мой взгляд, из позднесоветской эпохи, когда, я отлично помню, и многие, я думаю, помнят, двухтомный такой учебник «История СССР». Он начинался с истории государства Урарту, существовавшего там много тысяч лет назад, где-то на Южном Кавказе. То есть, это такой подход «все наше», все, что так или иначе касается очень опосредованно того государства или того, с чем по тем или иным политическим или идеологическим причинам это государство себя ассоциирует, ну, вот берем и, что называется, подшиваем и кладем в папочку. А традиция такая, ну, поскольку очень удобно сказать, что зачем-то, за каким-то процессом, за каким-то событием, вот огромная тысячелетняя история. Это придает дополнительного веса, это делает говорящего наследником неких тысячелетних традиций и так далее. Понятно, что в данном случае все это ерунда и никакого особого впечатления на того же президента Макрона, я думаю, это не произвело. Я не знаю, насколько хорошо Макрон знает историю, но, в общем, ну да, было и было. Что касается Петра Великого, да, это несколько поближе. Здесь уже те генеалогии исторические, о которых я говорил, они более ясны, конечно, более понятны. С Петром себя связывать гораздо проще, чем с Анной Ярославной. Но хочется еще подальше заглянуть в историю, хочется себя вот этой вот, что называется, вот этими благородными, что ли, какими-то сединами или каким-то вот таким образом седой древности себя дополнительно украсить. Это все риторика, это такие фигуры речи, иногда они выглядят смешными именно в силу сугубой неочевидности их смысла. Ну, что, Владимир Путин человек своей эпохи, он вырастал в эпоху позднего Советского Союза, когда строилась вполне конкретная, в том числе и историческая идеология, когда Киевская Русь рассматривалась как вот эта колыбель русского государства, и эта генеалогия историческая сомнению не подвергалась. Для него это очевидно, он это использует, но смысла в этом, честно говоря, большого я не вижу. Апелляции к Петру Великому были бы, наверное, куда более уместны и куда более очевидны в этом контексте.
Это был мой коллега, историк Ярослав Шимов. В эфире нашей программы часто появляется рубрика «Цитаты свободы», в которой мы обсуждаем реакцию социальных сетей на те или иные высказывания, события, заявления. Но на этот раз на одно из нашумевших высказываний мы решили отреагировать иначе. На днях в эфире одной из московских радиостанций член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко сказал дословно следующее. «Мандельштам же получил какие-то жалкие 5 лет по доносу Стальского, правда, но 5 лет, написавший стихотворение про широкую грудь осетина. 5 лет. И умер только от плохого здоровья, а не под пытками следователей». Так Максим Шевченко прокомментировал причины смерти великого русского поэта. В книге нашего покойного коллеги Петра Вайля «Стихи про меня» есть посвященная Мандельштаму глава про смерть поэта. В завершении нашей программы мы предлагаем послушать с небольшими сокращениями аудиоверсию этой главы.
Кому зима, арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицей вино, кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано. Немного теплого куриного помета и бестолкового овечьего тепла я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. 2 строчки, сколько бы ни читал, сердце сжимается. Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. Как больно и унизительно было Мандельштаму в пересыльном лагере на второй речке под Владивостоком. Как страшно и холодно. Со школьных лет в голове засело субтропики, Сихотэ-Алинский заповедник, тигры, почти Индия. Я был там поздней осенью, с желтой травой и мокрым суглинком, в Владивостоке и вокруг, в партизанские и прочих лагерных местах. Сибирь и Сибирь, что и значится на карте, тем более в декабре, когда умирал Мандельштам. Хотя бы физическая география вне идеологии, в отличие от географии политической, то, что теперь партизанск, всегда называлось Сучан. В статье о Франсуа Вийоне Мандельштам прозрачно пишет о себе. Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений. Рядом с Мандельштамом был кто-то, изредка друзья и почитатели, иногда Ахматова, почти всегда жена. В сучанские холода он остался один. Некому оказалось поднести серную спичку, предсказанную за 16 лет до этого. Мандельштам ощутимо предчувствовал смерть, когда писал о чужой, имел в виду свою. Вдова вспоминает, как говорила ему, что ты сам себя хоронишь, а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит. Это было в Воронежской ссылке, когда уже стало по-настоящему опасно, когда сочинялись строки «У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка». Когда, сходя с ума в периоды жестокого прояснения, Мандельштам говорил жене, цитата, что «уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели». Поэтов надо читать не выборочно, а подряд, целиком. Настоящий поэт творит не штуку, а процесс. Это уж потом, все узнав, можно выбирать поштучно, на вкус, время и место. Последовательно считываются стихи, проза, письма. В январе 37-му Мандельштам пишет из Воронежа Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью, я еще отбрасываю тень». В апреле Чуковскому: «Я тень, меня нет. У меня есть только одно право умереть. 3 месяца всего прошло, и плоть осознала себя тенью. До окончательного перехода оставалось 20 месяцев». Когда читаешь подряд, неясности не остается или почти не остается. Непонятность, в которую упрекали Мандельштама, а также Пастернака, Маяковского, Цветаева, Заболоцкого, Бродского и т.д. и т.д. От выхватывания из целого, из контекста. Контекст — жизнь поэта, который догадывается, быть может, прежде губ уже родился шепот. Мандельштам был обычный великий пророк. Профессия, которая всегда сопровождается толкованиями. Каким зрением он был вооружен в марте 37-го, когда писал: «Миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте». Тогдашнее небо крупных оптовых смертей иное, чем то, которое прорицатель увидел раньше. «О небо, небо, ты мне будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем ослепла, и день сгорел, как белая страница, немного дыма и немного пепла». Это о чем? О сожженной рукописи или о ядерном взрыве? А ведь написано в 1911-м, до Первой мировой, даже до «Титаника», который первым просигналил о том, что по разуму и логике устроить жизнь и мир не получится. Всегда доступно только это — тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Мандельштамовская непонятность с гадалкой и петухом оборачивается такой ясностью, что перехватывает горло. Что есть поэтическая невнятица? Цитата: «Для меня в бублике цена дырка. Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор. Воздух, проколы, прогулы». Среди воронежских стихов есть шуточный. Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, нрава он был нелилейного, и потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. В примечаниях объясняется, что улица, на которой Мандельштамы поселились в Воронеже, называлась Вторая Линейная, что дом стоял в низине. Комментарии точны, но мы-то знаем, о чем это. Мандельштамовская яма на второй речке под Владивостоком. Неизвестно где. Но он о ней написал за 3 года до того, как его туда бросили. Включаю телевизор, где благообразная литературная женщина рассказывает о русском кладбище под Парижем. «Дорогие могилы, великие имена, как страшно, что они тут. что над ними не березки, а кипарисы. Текст привычный, на разные воды слышанный не раз. На экране чистые дорожки, подстриженная трава, цветы, надгробия, от скромных, как у Георгия Иванова, до солидных, как у Галича. Голос дрожит, слеза набухает, искренность вне сомнений. Как страшно! Один вопрос. Один всего. Мандельштам умер на родине. Где его могила? Без долгого перечня и ботанических подробностей. Один вопрос и одно имя человека, который написал за 14 лет до смерти. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает, да ничего не заслуживает.
Это была глава из книги Петра Вайля «Стихи про меня», про смерть поэта. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 30 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.